Мы сегодня посмотрим 17 главу Откровения, с 1 по 11 стих. Здесь в этой главе два персонажа, блудница и зверь. О звере мы уже говорили. Вот. И сегодня, так как это очень большие темы, мы больше поговорим о звере все-таки, чем о блуднице. А в следующий раз закончим 17 главу и больше поговорим о блуднице, нежели о звере. Вот. С 1 по 2 стих. Откровение, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящей на водах многих. С ней блудодействуют цари земные, и вином ее блудодеянию упивались живущие на земле». Значит, мы говорили по поводу хронологии. В 16 главе вот этот период 7 лет, перед пришествием Христа, который был последние 7 лет, Даниилова неделя так называемая, она заканчивается хронологически. Но в 17 главе и 18, перед тем, как потом в 19 происходит пришествие Христа, нам опять как бы мы отходим во времени назад и смотрим более подробно, уже не столько в хронологии, сколько по содержанию, что это за блудница, что за зверь опять. То есть мы как бы выпадаем из хронологии, просто смотрим на содержание сейчас в 17 главе. Так? Блудница, да? Суть блудодейства. Какая? Что такое блудодейство, да? Первое, это, наверное, можно это сказать, что продавая себя, женщина, она получает материальную выгоду. Проституция, да? Именно здесь такой оттенок в этом слове есть, да? А второе, блудодейство, блуд, это когда женщина, ну и мужчина, они изменяют своему законному супругу, супруге или будущему супруге, потому что мы, христиане, должны чистыми себя хранить до брака. Вот что такое блуд, да? Вот. И зачастую блудницы в древние времена и сейчас проституция, это распространено, все мы знакомые слышали об этом, и чистота, то, что должно принадлежать мужу, то, что принадлежит для любви, для вот этих интимных, благословенных взаимоотношений, где мужчина и женщина сливаются, становятся одной плотью, где вот этот секс должен принадлежать вот в таких рамках, да, это торгуется, и вот есть такое, как блуд, проституция. Ну, в общем, в принципе, с этим понятно, так? Мы видим эту блудницу здесь. Конечно, мы понимаем, что здесь речь идет о духовном блуде. Есть духовный блуд. Да? Есть истина, которому человек должен принадлежать. Но он изменяет эту истину с чем-то другим. С чем он не должен как бы дружить и ложиться в постель, образно говоря. Да? Здесь имеется в виду, конечно, о духовном, прежде всего, о духовной измене. Так? Здесь говорится, что эта блудница, она сидит при водах многих. Под водами многими, конечно, скорее всего, подразумеваются многие народы. У этой блудницы, у нее связь со многими народами. Вот эта несвятая связь, да. Многие мировые лидеры, здесь сказано, цари земные, мировые лидеры, они пытаются что-то получить от этой блудницы, а блудница что-то пытается получить от этих лидеров. Вот они вот так торгуются, вот это такое происходит блудодеяние, да. Вино блудодеяния здесь сказано также. Упиваются живущие на земле. Те, кто вступает в связь с блудницей, он тоже становится блудником. Да, это понятно, да? И вот в этом плане мы понимаем здесь вино блудодеяния. Не только она совершает грех, но и те, кто связывается с ней, да, они вступают в блудодейство и выпивают вот это, заражается вот этой вот блудодейством от этой женщины, от этой блудницы. Да, мы говорим, конечно, прежде всего в духовном плане. Но это тоже понятно. Дальше, третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере, багряном». Наташа, включи, пожалуйста. «При исполненном именами богохульным, семью головами, десятью рогами». Про зверя мы уже достаточно говорили. Вот. Сейчас я все равно напомню, что зверь – это антихрист, или вот этот мировой лидер, который борется с Богом, с народом Божьим. Зверь, он представляет вот эту богоборческую власть. Так, и он представляет вот эту мировую политику, которая идет против Бога. Ну, вот этот зверь, да, просто чтобы немножко наглядно было. в книге Откровения, 13 глава, вот она, это зверь, 7 голов, лапы, как у медведя, пасть, может, здесь не очень хорошо отражено, как у льва, сам он имеет вот как бы барса, да, и вот эта вот блудница сидит на звере. А другую включи, пожалуйста, Наташа. Вот здесь немножко получше как бы пасть видна, вот, и лапы медвежьи, там 10 рогов, 7 голов и назад опять. Вот. Но у нас сейчас вот эта вот картина открывается, да? Жена, сидящая на этом багряном звере. Значит, мы говорили, что зверь это антихрист, вот, который, конечно, антихрист сам по себе, он не будет иметь силы, если он не будет опираться на какую-то политическую силу, на какую-то физическую империю, державу, политический союз и так далее. Это тоже понятно, так? Так вот. Значит, антихрист у нас представляет политику, блудница у нас представляет лжерелигию. Вот это духовная измена. Блудница – это женщина, она должна была принадлежать Богу. Она должна была поклоняться Богу, она не должна была торговаться со всеми царями, она должна была принадлежать Христу. И свою истину, свою красоту она использует в совсем не святых целях, и она дружит с этим зверем. Лжерелигия дружит с политикой. Они в одной постели. Вот что здесь произошло. И это очень большая проблема церкви, каким-то религиозным организациям. Им очень зачастую на всей истории мы христианства и других религий, мы знаем, как церковь хочет подружиться с государством, чтобы государство дало ей защиту. Христос должен сдавать защиту, но церковь зачастую стремилась в истории именно у политики, у государства, у Цезаря, у этого зверя в конце концов, потому что этот зверь, он, мы говорили, он во времени растянут. Да? Я недаром упомянул разные лапы, медвежьи, барс. Это говорит о Медоперсии, о Римской империи это говорит, о Вавилонской империи говорит, да, и вот эта вот блудница, да, лже-церковь, лже-религия, да, или это лже-религиозная система, она торгуется, опирается на эту политическую власть, чтобы получить какие-то дивиденды, да. И это очень плохо. Мы видим в Откровении, это блудница, это зверь, этот союз их, это очень плохо. И вот знаете, мы больше будем говорить в следующий раз про блудницу, как бы более подробно ее обозначим, да. Но сейчас я скажу, что вот эта вот мысль, что это очень плохо для религии, для церкви, для христианства, когда вот начинается вот эта дружба с государством. Это очень плохо. Мы можем посмотреть на историю, когда император Константин, как бы христианство сделало официальной религией, это очень плохо сказалось на христианство. Это очень плохо сказалось на христианстве. И эта дружба тянется и мешает церкви, и разрушает. И в какое-то время люди поняли и сказали, нет, церковь, она должна быть отделена от государства. И это очень хорошая вещь. Церковь отделена от государства, это очень хорошо. Не будет всяких этих искушений. Церковь должна зависеть от Христа. Она должна уповать на защиту Христа. Но у церкви иногда появляется искушение. Если мы будем дружить с государством, нам дадут землю там, нам там, может, там какие-нибудь там дотации, там еще что-нибудь, а эту группу, секту будет, можно будет запретить. И есть всякие искушения, но это превращается в блуд, вместо того, чтобы уповать на Христа, когда церковь начинает сотрудничать в этом плане с государством. И это очень плохой союз, это прелюбодействие духовное, когда церковь вместо Христа начинает дружить с государством. Не значит, что церковь вообще должна быть антагонистична по отношению к государству, если там какие-то политики, министры просят духовного совета, молитвы, все такое. Это все нормально, да? Но когда происходит такой союз, как произошел в Европе, это очень плохо. Вот мы можем посмотреть историю, мы видим, как церковь пользовалась государством. Государству тоже удобно пользоваться церковью, потому что церковь, она имеет влияние на огромные массы все-таки, да, религия, да, имеет. И государству удобно дружить с этой церковью, чтобы тоже влиять какие-то политических своих целей достигать. Император Константину, уверовал он в истину, не уверовал он, не знаю. Но императору Константину было важно, чтобы его империя объединилась, потому что его империя как бы слабела. И он хотел, чтобы вот церковь объединилась и все. И он увидел, что церкви разъединены, да, в Римской империи они были разъединены. И он их пытался там объединить, и не получалось, да. Ну и он сделал так, что там собрал совет определенный, да, и на этом совете они постановили, вот так вот правильно, а вот так вот неправильно. И кто неправильно, всех выгнать, да. Вот так вот уже в 4 веке, да, какой это Константин, какой век был? 4 век. Вот так вот уже церковь, которая совсем недавно была гонима, совсем недавно, она использует Цезаря, чтобы гнать других по каким-то не очень важным причинам. Вот такое уже началось, да? Церковь, которую только гнала. Вот я не очень там разбираюсь в некоторых православных вещах, но вот Кураев, он недавно очень хорошо сказал, он, ну, вы знаете, Кураев, да, диакон, он такой православный апологет. И он сам критикует православную церковь, что православная церковь во времена Советского Союза была тоже гонима, да? Но как только она освободилась от этого гонения, она стала гнать другие группы, да? Вот эта вот дружба с государством, и он тоже справедливо критикует, она вредит церкви очень. Это очень большое искушение уповать на Цезаря, на политику, на силу Цезаря, да, вместо того, чтобы на силу Христа уповать. Это происходит духовное прелюбодеяние, когда мы уповаем не на Христа, а на плоть. В этом есть проклятие, Библия об этом говорит. И если посмотреть на историю, вот я лично, мое мнение, конечно, вы можете не соглашаться, но если посмотреть на карту мира, в Америке, христианство везде проблемы испытывает. Но мне кажется, на мой взгляд, очень много хороших, здоровых церквей в Америке все-таки еще осталось по сравнению с Европой. На мой взгляд, в Европе там вообще христианство в так называемых лютеранских странах, оно там загинается по большой вообще. Ничего, вообще. Но это об этом многие говорят. В Европе христианство все это уже как бы постхристианство и все такое. И, потому что там, в Европе, они не смогли освободиться от этого. Да? Даже большинство протестантов, они не смогли освободиться от этого союза. Они не смогли это сделать. В Америке люди, которые приехали из Европы, они были гонимы вот этим Цезарем, были гонимы этим зверем. Они сказали, нет, мы будем строить государство. Религия должна быть отделена от политики, от государства. У них разные цели. Мы будем уповать на Христа. И результат, на мой взгляд, налицо. Американские церкви по сравнению с Европой, они в духовном плане гораздо все-таки сильнее. Хотя, конечно, там и в церквях, и в государстве, конечно, много проблем, никто с этим не спорит. Но вот эту мысль я хочу сказать, чтобы мы понимали, дружба с властью, это очень опасно и в конце концов это приводит к духовному прелюбодеянию. Если каким-то образом, и вряд ли кто никогда не попросит часовню на Голгофе, но если часовня на Голгофе попросит стать какой-то там государственной религией, важной религией здесь в стране, мы должны отказаться, братья и сестры. Это нехорошо. Будет большое искушение. Мы были гонимы, а тут у нас безопасность появится, все такое, и там люди в министерстве, там, и тут здание можно будет купить, и еще что-нибудь там. Конечно, искушение будет, но мы должны уповать на Христа. Этот завет, он в конце плохую роль сыграл в истории церкви. И вот про эту блудницу мы чуть дальше будем говорить. Вот. Сейчас я хотел просто сказать, как вот Библия открывает, что произойдет с истинной религией. Она превратится в лжерелигию, она превратится в блудницу, вместо того, чтобы принадлежать Христу. Церковь в постели со зверем. Это ужасно. Это ужасно. 4 стих. Наташа, можешь выключить. «И жена облечена была в порфиру, и багряницу украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке свою, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Богатая, красивая, такая вот церковь, да, но она изменяет Христу. Она для физического глаза выглядит солидной, но книга Откровений нам показывает это прелюбодейство. Она блудница, она оставила Христа и дружит с антихристом, в конце концов, со зверем, с кесарем. Это мерзость для Господа. Пятый стих. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон, великий, мать блудницам и мерзостям земным». Ага, открывается нам тайна. Это Вавилон великий. Что такое? Поговорим о Вавилоне, да? Ну, мы знаем из Бытия 11 глава. Люди, был один язык, они более-менее были сгруппированы. Та цивилизация, сколько их там было, 1, 2, 3, не знаю уже. Ну, то есть много людей было, да? Они были в одном месте, и вот они решили, они понимают, что они рассеются, и они понимают, нам нужно как бы вот наше наследие закрепить, нам нужно сделать себе имя. Они там говорят, построим башню до небес высотой, да, какие-то говорят, сделаем себе имя. Вместо того, чтобы прославлять Бога, люди пытаются сделать себе имя. И вот это вот, вроде бы безобидное, но вот эта вот вещь, это вот это есть тайна вот этого Вавилона. Вот эта тайна беззакония, когда не Бог ставится на первое место, а человек ставится на первое место. Себе сделаем имя, да? Вот, вот в чем грех был у тех людей. Те люди, они были ближе к Богу, в том плане... Ной еще мог бы быть жив, или Сим мог бы быть жив. То есть у них было больше ответственности. И поэтому Бог гораздо больше строже с ним поступил, с этим народом, с тем поколением. Да? Потому что они все знали Бога, и они должны были быть благодарны Богу и Творцу. Но вот тут приходит вот эта вот хитрость, начинается. Давай себе сделаем имя, построим башню, закрепим, что мы сильные, вот наши истоки и все такое. И Бог увидел это зло, и мы знаем, смешал языки, они рассеялись, башня не построилась. Но идея была сделать себе имя. И вот эта вот ложь сделать себе имя, она живет до сих пор. Почему я должен поклоняться Богу, повиноваться Ему, превозносить Его, хотя у меня есть свои желания? И вот, вот это две философии. Или Богу я поклоняюсь, и я поклоняюсь своим желаниям. Вот это оттуда началось, вот это оттуда тогда началось. И распространяется. И все другие религии, они пронизаны вот этим. Как бы они ни были религиозны, сколько бы они ни говорили о Боге, они пронизаны тем, что все-таки на первом месте стоит человек, а не сам Бог. Многие языческие религии, ритуалы, если вы посмотрите, там не Бог превозносится, а превозносится желание человека. Там у него желание плодородия, желание какой-то безопасности, но не идет это именно возношение Бога. Бог используется как слуга, мы сделаем это, Бог нас благословит. В конце концов, Бог используется, чтобы служить человеку, чтобы человеческое «я» как бы было вознесено, обезопасено, закреплено. Поклонение Богу, возносить Бога, там такого нету. И вот это вот оно, с Вавилона вот это все началось. Так? Вот что мы знаем про Вавилон, но есть у нас также внебиблейские источники. Хотя мы знаем, Немрод основал он основал Вавилон, это Бытие 10 глава. Но что мы знаем из небиблейских источников, у него была жена Семирамида. Так? Она стала создательницей вот этого тайного культа. Да? У нее был сын Тамуз. Она вроде бы как бы зачала его чудным образом. Якобы вот это семя жены, которое было обещано Еве после грехопадения, вот она вот это семя, вот как бы ее сын Тамуз, да. Есть такая легенда, потом она развивалась, что Тамуз был убит диким зверем, но каким-то образом он чудным образом воскрес. Знакома эта история? Да? Откуда это такое... Похожесть берется. Это вот это вот глубины тайны сатанинской. Он через этих людей, через Вавилон стал распространять уже лжерелигию. Да? И возникло отчасти вот это поклонение человеческому. О, мама с ребенком, это так замечательно, это так мило. И люди стали поклоняться вот таким вещам. Не поклоняться не Богу, а вот ради бы что, ну вот. Мама с ребенком, такая интересная история вокруг них. И люди поклоняются в этом. Но по сути дела это творение, а не творец. Да? И вот оттуда вот эта хитрость такая. Да? И оттуда вот этот яд вавилонский, он пошел и распространяется на другие религии. И христианство приходится с этим бороться тоже. И христианство поддается тоже этому влиянию. И церковь последних времен, она превратится полностью вот в эту блудницу, сидящую на этом ужасном звере, который на самом деле против Христа. поклонение Ваалу, да, оттуда пошло, Астарте, да. И матерь, и Вавилон, он становится как матерь, вот здесь говорится, всем лжерелигиям, всяким заблуждением. Чего мы знаем, чего мы не знаем, все это пошло оттуда, от Вавилона, давным-давно тогда, когда люди уже начали бунтовать против Бога. Дальше, 6 стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых, и видя, удивился удивлением великим». Для Иоанна, который привык, ну, он столько потратил времени, чтобы служить Христу и основывать церковь, да, и он видит, эта церковь, эта святая невеста превратилась в такое и преследует верующих христиан, да, для него, конечно, это шок, он удивляется очень сильно, как такое могло произойти, как такое могло произойти, да, вот в будущее он заглянул, Бог ему дал заглянуть, да. Жена упоена кровью святых. Это лжерелигия преследует истинную религию. Лжецерковь преследует истинную церковь. Вот что здесь произошло. Мы знаем, что после вознесения церкви, церкви здесь истины не останется на земле. Но это не значит, что здание и христианство как бы не останется. Оно останется, но это будет все вот эта вот блудница, которая имеет вид благочестия, но силы она не имеет. Она не принадлежит Христу. Это вот эта формальная, ритуальная религия, христианство, которое не имеет силы, которое дружит с политикой, с государством, в конце концов, с антихристом и не является спасительной, не является истиной. Да? Она останется. И она будет, как официальная религия, и она будет, что она будет преследовать тех оставшихся, которые все-таки еще решат... То, что они, ладно, пропустили вознесение, они все-таки как бы опомнятся, обернутся к Христу. И эта церковь будет их преследовать как сектантов, как фанатиков, как экстремистов, да еще как там назовут их, да. Вот что это произойдет. Упоена кровью. Мы можем посмотреть в прошлое, мы можем посмотреть на времена католической церкви. Так называемой самой истинной церкви на земле, как католики себя называют, во времена католической инквизиции, мы видим, что католическая инквизиция, католики, они, папа римский и весь этот институт, они действительно, как блудницы, они преследовали многих христиан в крови, и очень много пролили кровь верующих. Да? Варфоломеевская ночь, около 30 тысяч верующих, вот по некоторым источникам говорят, в течение, там, ну, там не только одна ночь, там одна-две недели это все занимало, по всей Франции, 30 тысяч верующих протестантов, да, было уничтожено. Даже Иван Грозный осудил вот это. Вся Европа была в шоке. Да. Вот. Это вот католическая церковь вот так вот. Ну, сейчас я не знаю, сейчас, может, они извиняются, я не знаю, но вот такое вот было. Как так, невеста Христа, как так она, как такое произошло? Разве это Дух Христа? Да не может такого быть. Это произошло из-за этого прелюбодеяния. Это произошло из-за того, что католическая церковь, она изо всех сил пыталась дружить с этими европейскими князьями, правителями и так далее, и так далее. И все манипулировала там, во все интриги влезала. Того там поставить, этого сменить там. Во всей политике там, это вообще там одно время все цари, то есть не цари, а короли Европы, они боялись папу римского. Было такое время. Вообще, и, конечно, потом, когда протестантизм пришел, реформация, это, ну, все, инквизиция, все это обуздалось, успокоилось, да, но вот такой был период. Как так церковь поступила, упоена кровью святых? Ну, что это? Это вот дружба с этим кесарем, дружба с этим зверем приводит к тому. Даже протестанты, они тоже выпили эту чашу, да, вот у нее эта чаша там мерзостями. Им тоже, они тоже не смогли освободиться от этой дружбы с государством. Они подпали. А, конечно, протестанты, Лютер, Кальвин, они очень много сделали для реформации, и мы благодарны. И все такое. Но они отчасти тоже пришлось им пить от этой чаши. Они не смогли освободиться. Они по-прежнему были государственной религией, использовали государство, использовали власть, чтобы следовать других христиан, которые, например, считают, что крестить младенцев нельзя. Вот такие анабаптисты они назывались тогда. Их преследовали, убивали. Да? Это протестанты это делали. Да? Как так происходит? Да? Вот потому что дружба происходит с этим зверем. Церковь вместо того, чтобы принадлежать Христу, она совершает духовное прелюбодеяние и пьет это блудодейство, и это все вытекается в кровь преследования. Да? Кальвина называли, при всем том нашем уважении к Кальвину, Кальвина называли женевским папой. Потому что он использовал государство, он верил, что вот сейчас он построит Иерусалим здесь на земле, Царство Божие на земле, он так верил. И он использовал изо всех сил магистратуру и все власти, он использовал, чтобы свои идеи протолкнуть. Лютер тоже как бы вляпался, и тоже про него есть очень нехорошие вещи, к сожалению, да. Это говорит о том, как это опасно, вместо того, чтобы на Христа уповать, дружить вот с государством, с этим кесарем. И результат вот сейчас, вот эта вот реформация, да, она в Европе, она просто, вот посмотрите на лютеранские церкви, приедете в Европу, там красивые церкви, конечно, там все ритуалы, все такое, но поговорите с этими людьми, у них нет этой преданности к Христу, любви, ну, просто ритуал все превратился, мертвость такая, да. Дружба с кесарем, с миром, она опасна. И вот в этом хитрость сатаны. Понимаете, сатана, он не то, что хочет искоренить истинную религию, он хочет вместо истинной религии альтернативную, похожую на истинную религию дать человеку, чтобы человек, потому что человек все равно стремится, у него есть религиозное чувство, Бог это заложил, он все равно будет стремиться к поклонению, к чему-то высшему, чем себя, и чем он сам. И сатана дает эту лжерелигию, которая похожа на истину, но она такой не является, она на самом деле дружит с этим зверем, с этим антихристом, в конце концов. И вот этот хитрый план сатаны. От века глубины тайны сатанинской, да, мы читали, первая церковь уже, в первом веке уже приходилось бороться с этими тайнами. И из семи церквей пять церквей заблуждались, им надо было покаяться, да. Это в первом веке. А что в четвертом веке произошло? А что в десятом веке произошло? Вот это хитрость сатаны. И сейчас всякие конфликты, и мы должны быть очень осторожны, мы должны уповать на Христа. Лично и как церковь. Иначе это очень будет плохо, и незаметно для себя мы превратимся, совершим духовное блудеяние. С 7 по 11 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящую ее, имеющей 7 голов и 7 и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, и имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, из числа 7, и пойдет в погибель». Это трудное место. Вот. Ну, попытаемся разбираться. И вот, как я уже говорил, мы сконцентрируемся сегодня больше на звере, а по поводу блудницы в следующий раз больше поговорим. Итак, кто у нас зверь? Я уже говорил, что зверь – это человек, политический мировой лидер, другими словами, антихрист, да? В то же время, это не просто человек, вот этот зверь, да, в книге Откровения. Это также политическая система последнего времени, на которую антихрист и этот мировой лидер, конечно, опирается, да. Но в то же, это богоборческая политическая система будущего, которая возникнет. Но также это богоборческая система, которая растянута во времена. Почему? Потому что я говорил, этот зверь, он содержит в себе элементы Вавилонской империи, греческой, медоперсидской, римской империи, которые уже в прошлом. То есть, понимаете, вот сложность, почему это сложно? Это и человек, и будущая политическая система, и в то же время вот это тайное беззаконие, которое уже растянуто века, которое уже сейчас существует и действует. Вот поэтому нам трудно, рога, семь голов, трудно разбираться. Вот. Но все-таки давайте с Божьей помощью будем разбираться. Почему это вот у этих, и у антихриста, у этой политической системы, у них одно, они едины в богоборчестве, они борются с Богом. Вот в этом это их объединяет. Зверь пойдет в погибель. Это понятно в книге Откровения. Вот. Но как понять, был нет и явится. Зверь был, нет и явится. Как это понять? Вот это сложно. Вот. Но я забегая вперед, потом буду объяснять, сразу скажу. Это Римская империя, которая возродится. Сейчас будем разбираться. Зверь – это человек, а также империя, которая его поддерживает. Да, я говорил? Смотрите, почему я говорю, Римская империя возродится? Даниила, 2 глава, открывайте, пожалуйста. С 39 по 44 стих, это вот этот сон Навуходоносора, который Даниил истолковал. Навуходоносор был вавилонский император, царь. Открывайте Даниила, 2 глава, с 39 по 44. И здесь изъясняется суть этого сна. После тебя, то есть после тебя, Вавилон, после тебя, Навуходоносор, восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей, и четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так оно, подобно все сокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Мы уже говорили про истукан Навуходоносора, голова Вавилон, грудь Медоперсы, потом бедра серебряные, что? Греческое, внизу ноги железные, а и пальцы смешанные с железом. Это Римская империя. Это очень, очень твердо. Мало кто из комментаторов будет с этим спорить, большинство с этим соглашается, что значит вот этот истукан Навуходоносора. Так, и дальше читаем. И что ты видел, ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. И что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И вот важное место. И в одни тех царств, аллилуйя, Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Аминь. Это описывается царство Божие. Что в одни тех царств, после тех царств вот этих, да, вот этих разных четырех там зверей или этого истукана, царство Божие придет сюда на землю. Так, но мы начали с Римской империи. Почему же я говорю, что Римская империя возродится? Мы здесь видим, что последние ноги, смешанные с глиной, это Римская империя, потому что которая по хронологии она сменила Греческую империю. Так? Но когда прекратится вот это вот ноги, да, Римская империя прекратится, что должно наступить? Должно наступить Царство Божие. Так? По книге Даниила, 2 глава. Но Римская империя закончила существование. А где же Царство Божие? Царство Божие-то не наступило? Да, на земле оно не наступило. Как тогда понять? Значит, это надо понять так, что Римская империя в будущем будет восстановлена. И вот когда она разрушится уже не руками, Римской империи, западно-восточной, они как бы были разрушены руками. Турки, готы, это как бы... А тут камень, сейчас, если мы посмотрим, там камень не руками оторвался и упал, разбил истукана. Причем там Даниила 2.34, сейчас я потерял это место, там, обратите внимание, мне кажется, это не случайно. Ты видел, 2.34, ты видел его, доколе камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истуканы, железные глиняные ноги его и разбил их. Если бы было сказано, камень упал в истукан и разбил истукан, понятно. Но здесь почему-то дается уточнение, что да, в истукана железные и в ноги. Да? То есть, мне кажется, что вот этот камень, как он по траектории, он падал, и почему весь истукан разрушился, потому что камень ударил именно куда? Куда, как вы думаете, камень ударил? В голову или в ноги? Мне складывается впечатление, раз здесь говорится, в железные и глиняные ноги и разбил их, да? Ну, понятно, ноги разбиты, весь стукан падает. То есть, мне кажется, все-таки не случайно, что камень ударил в эти ноги. Ноги – это Римская империя. Вот она должна воссоздаться, а потом неожиданным образом, сверхъестественным образом Христос ее разрушит и наступит Царствие Божие. Вот почему я говорю, что Царствие Божие, оно наступит после того, как Римская империя восстановленная, будет восстановлена, но потом разрушится. Так? Но примерно так же, как мы верим, что будет храм в Иерусалиме построен перед вторым пришествием Христа, да? Храма сейчас нету. Римской империи, может быть, сейчас тоже нету, да? Но она так же, как храм, будет восстановлен. Римская империя будет восстановлена. Вот это пророчество, да? Нам сейчас, может быть, трудно смотреть, как это так будет, но это будет. И храм будет восстановлен, и Римская империя, к удивлению всех живущих, чьи имена не записаны в книге жизни, там говорится, они будут удивлены. Ничего себе, кто такое ожидал, да? Вот этот зверь. Здесь говорится, здесь ум, возвращаемся в Откровение, здесь ум, так, в 9 стихе, имеющий мудрость, это трудная вещь. Бог говорит Иоанну, нужно приложить мудрость, понять, что это такое. Здесь ум. Серьезно разобраться надо. Итак, по деталям. Семь голов, суть семь гор. Так? И в то же время сказано, что семь голов – это семь царей. Так, семь голов и в то же время семь царей. Я склоняюсь к такому толкованию, что это не одно и то же. Это два разных значения, которые идут как бы параллельно. Семь голов – это действительно в прямом смысле семь гор или семь холмов. И в то же время они представляют семь царей. По поводу гор мы пока не будем сейчас говорить, но сконцентрируемся вот на этом звере, на семи царях. Кто эти семь царей? Что они могут значить? Да? Ну, понятно, это богоборческая власть, которая борется, эти головы, они борются с Богом, с Его истиной, с Его планами, с людьми Божьими. В Даниила 10 глава, откройте, пожалуйста, опять. Даниила надо обязательно изучать, чтобы понять книгу Откровения, иначе невозможно будет. С 20 по 21 стих. Вот смотрите, по поводу царей. И он, то есть вот этот ангел, который разговаривает с Даниилом, сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь возвращусь, чтобы бороться с князем персидским». Ангел говорит Даниилу, что этот ангел будет бороться с князем персидским. «А когда я выйду, то вот придет князь Греции». Ну и подразумевается, что он тоже придется ему с князем Греции бороться. 21 стих. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Ангел говорит Даниилу, у вас есть князь ваш, Михаил, он сражается за вас, у вас есть князь, вот этот ангел Михаил, да, архангел. Но также у этих богоборческих империй, персидской и греческой, есть тоже духовный лидер, есть тоже какой-то могущественный демон, который здесь называется князем Персии и князем Греции. Вот это очень четкое понимание, что у сатаны, у него порядок, у него, ну как в любой в армии, подчиненность, и у него есть определенные области, где он ставит каких-то одаренных, или как, я уж не знаю, демонов, которые отвечают за эту богоборческую, ну все организовано, это понятно, да, и у стран, по всей видимости, по крайней мере, у Греции в то время, да, у Персии в то время, и у Израиля есть вот эти духовные лидеры. Ну, у архангел Михаил, он, конечно, служит Богу. А вот эти князья, они борются с этим ангелом, другим хорошим, потом Михаил пришел помочь, вот, и они богоборческие, да? И они называются здесь князьями, или мы можем их назвать царями. То есть, кто это такие? Это духовные, это демоны, так? Которые борются с Богом. Но вот эти духовные князья, персидские, греческие, да? Они опираются на политическую систему, которая находится на уровне земли, на земле. Персия существовала сколько там столетий? Греция существовала сколько там столетий. Они опираются вот на эту политическую власть. Духовная власть, богоборческая, она опирается на политическую власть здесь. Они в едине в своем богоборстве. Да? И поэтому вот эту духовную власть этого демона, который отвечает сейчас за Персию и борется, чтобы уничтожить, допустим, всех израильтян, как они хотели сделать во времена Исфири, да? Мы можем назвать одним словом вот этот вот царь, который подразумевает и в прямом смысле демона, и собирательно всех царей, которые там были в Персии, и в то же время это одна вот эта политическая власть, которая борется с Богом, одна глава, одна политическая власть. Так? Это легче понять еще так же, когда мы читаем Ефесянам 6:12, Павел говорит, что наша борьба, мы вовлечены в войну, вы это знаете? Она не против плоти, да, там, Америка, там, Европа или еще что-то там сейчас страсти накалились, да. Она идет против властей, мироправителей, тьмы века сего. Против начальств, там говорится, властей, мироправителей, тьмы века сего. Против вот этих вот демонов, которые очень хорошо организованы, да. Вот эти вот духовные злые начальства, вот эти духовные злые власти, вот эти духовные мироправители злые, да. Мы, христиане верующие, ведем борьбу. Истинная невеста Христова, да, которая, истинная церковь, она ведет борьбу вот с этими духовными мироправителями. Да. И вот здесь вот как раз я предлагаю, и многие комментаторы с этим соглашаются, принять вот эти семь глав, как вот эти политические, соединенные с духовными, богоборческие силы. Семь царей, семь империй или семь политических систем, которые в свое время боролись с Богом. Так, семь глав. Как мы это объясняем? Первое. Египет. Египет хотел уничтожить Израиль, так? Мы это знаем. Второе. Ассирия. Ассирия хотела уничтожить Израиль. И 10 колен, можно сказать, уничтожил, да? Третье. Глава. Вавилон. Так? Понятно. Медо-Персия. Они тоже хотели уничтожить израильтян во времена Амана, да? Греция, да, читая неканонические книги, там, Маковеев и так далее, мы тоже видим, как в определенные времена Греческой империи, вот этот Эпифан, сумасшедший, этот царь, он хотел уничтожить Израиль, осквернил храм, убил многих евреев. То есть была борьба с Богом, была борьба с народом Божьим. Вот эти вот пять империй, Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. То, что Медоперсия имела своего князя, то, что Греция имела своего князя, мы четко в Даниила это видим. Поэтому Египет и Ассирия, мы можем быть уверены, что за ними стоял какой-то могущественный демон, который боролся против плана Божьего. Итак, вот эти пять. Возвращая в книгу Откровения, 10 глава, мы видим, что семь царей, из которых пять пали. Так? Во времена апостола Иоанна вот эти пять империй, или пять царей, как здесь, они действительно пали. Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, как политические супердержавы, они пали. Один есть, говорится. Кто же был тогда во времена Иоанна, апостола Иоанна? Это была Римская империя, она была тогда супердержавой. Она в определенный момент тоже боролась с Богом и хотела уничтожить, и уничтожила храм, и много миллионов было убито или продано в рабство. И Израиль до недавнего времени был, он там не жил, да. Это вот этот вот, при нем сказано, что вот этот вот Римская империя во времена Иоанна апостола, она есть, так? Это Рим, это тоже несложно. А другой еще не пришел. Другой еще не пришел. Царь седьмой еще не пришел. Пять пали, один есть, еще один не пришел. Вот это еще один не пришел, это тоже Римская империя, но так называемая возрожденная Римская империя. Так? Наподобие того, как Израиль перед вторым пришествием будет жить в своей земле, да, и вот он сейчас живет, храм еще не построен, но он будет построен. Примерно так же, как Израиль восстановился, да, а был большой пробел. Примерно так же, после большого пробела, к удивлению тех, кто на самом деле Библию не читает, да, они будут удивлены, что эта Римская империя восстановится. Она будет вот этой вот седьмой головой. Это восстановлена Римская империя. зверь в 10, в 11 стихе, зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Зверь есть восьмой. Почему так говорится? Ну, у нас есть семь голов, да, но они же все объединены в этом одном звере, да, и этот зверь сам по себе, он и антихрист, и тоже политическая система, и тоже борется с Богом и с народом Божьим, да. И вот в этом плане он заодно с этими как бы семью головами, и он основа их, и его это план. Вот поэтому говорится, он из числа семи, он восьмой, но он из числа семи, то есть едино он это действует. Да? И кто-то может сказать, ну а почему, Костя, вот ты назвал именно вот эти вот империи? Да? Разве других империй не было? Там Атаманская империя, Монгольская империя, тоже там от океана до океана чуть ли они не простирались там. Или другие там империи, да. Действительно были, да. Но мы сейчас говорим про вот эту богоборческую империи, которые боролись с Богом, да. Но Бог как действует? Бог действовал через Израиль, да. Через свой народ Израиль он действовал в Ветхом Завете, так. И потом, в последняя неделя Даниила, последние 7 лет, весь Израиль все, Бог опять будет действовать с Израилем, храм будет построен, да? То есть Бог, у нас сейчас в книге Откровения, мы видим, как Бог действует с Израилем. И если посмотреть, то те империи, которые боролись с Богом, они боролись не просто с Богом, они боролись с Богом и с его народом. После 70-го года нашей эры, до недавнего времени, Израиля не было. Атаманская империя... Это, конечно, можно сказать, что все страны, они в какие-то плане, все как бы князь сатана ими управляет, и они все отчасти как бы богоборческие, да. Но вот эти вот империи, которые я назвал, они боролись с Богом, но не только с Богом, они боролись с народом Божьим, который был тогда на земле, с израильтянами. Вот почему я назвал именно эти империи, а не другие. От Египта до Римской империи. А после Римской империи восстановлены, наступает Царство Божие. Вот почему я еще хочу подчеркнуть, что вот эта седьмая глава, да, она... И есть восстановленная Римская империя, потому что обетования в книге Даниила, они должны быть исполнены. И там четко говорится, после этих железных ног, смешанных с глиной, Царство Божие Христос придет. Понимаете? И у нас вот этот зверь в Откровении, он имеет черты тех зверей и даже того истукана в книге Даниила. То есть книга Откровений с Даниилом очень связана хорошо. Наш зверь в книге Откровений, он имеет и пасть, как у льва Вавилон, и барс, как греки, да, и медвежьи лапы, как Медо-Персия, да. Но он имеет вот эту вот ассоциацию с тем железом, то есть с Римской империей в книге Даниила. Так? Это очень интересно. Сейчас, допустим, Римской империи нет. И мы можем читать, ну как это? И мы, у нас будет искушение что-нибудь другое найти объяснение. Не надо спешить. Римская империя будет восстановлена. Ко всему, ко многому удивлению, она будет восстановлена. Так же, как и храм будет восстановлен. Вы знаете, что вот когда Израиль восстановился? В 1948 году, да? Или 47-м? 48-м, да? До 1948 года... Почти 2000 лет христианские богословы, им было трудно представить, что Израиль вернется в землю. И все их толкование было, что не, Израиль, все, Бог закончил с Израилем, теперь вместо Израиля, все, что говорится про Израиль, надо принимать про церковь, да. И все там аллегорически, все это воспринималось там и все такое. Но потом, когда Израиль вернулся на землю, сразу люди поняли, что то, что говорит Библия о восстановленной Римской империи, гораздо больше смысла имеет, чем то, во что мы верили дальше. Поэтому мы не должны особенно смотреть на какие-то ситуации в политике и думать, ну это как это возможно? Это возможно, потому что Бог это обещал. В книге Даниила это четко говорится. После вот этой последней Римской империи восстанет Царство Божие. Значит, Римская империя будет восстановлена. Так же, как и Израиль восстановился, так же и храм будет восстановлен. Так? Вообще, этот весь зверь, он имеет римские черты здесь. Да? Римская империя. Я уже говорил про барса. Вот. Теперь немножко про Римскую империю вспомним из истории. Была Западная Римская империя, она впала в 476 году нашей эры. Восточная империя, Константинополь, просуществовала до 1453 года нашей эры. Так? Но вот эта Римская империя, вот по поводу того, что возможно ли, что она возродится? Возродится. Она живет в сердцах людей или в умах людей, да? Была создана Священная Римская империя. Священная Римская империя – это Священная Римская империя германских народов, да? Они, это был бы как бы второй рейх, они считали себя, что вот мы наследники Рима, что Рим – это здорово, мы продолжатели, и католическая церковь там их поддерживала, и все вот... Я вот удивляюсь, почему люди хотят связывать себя с Римом? Если почитать книгу Откровения, Рим – это плохо, это зверь. Но вот, вот в Европе и в России то же самое. Третий Рим – Москва. Константинополь пал. О, мы теперь будем защитники истинного христианства. Мы Третий Рим. Все такое, это высокая миссия. Смотрите, Иоанн III, царь Иоанн III, он женился на племяннице последнего византийского императора. Все, византийская, римская кровь течет теперь у нас тут в России. Ну, Третий Рим, ну, Третий Рим, да? И вот эта вещь, это даже Османская империя тоже претендовала, что она на самом деле наследница Римской империи. Гитлер, он хотел воссоздать Третий Рейх, да? Вот все вот тянутся к этому Риму, непонятно почему, это же зверь. Но все вот дерутся, кто будет вот наследником этой Римской империи, да? Муссолини, да, в фашистской Италии, он тоже хотел воссоздать эту Римскую империю. То есть Римская империя, она живет. А вот эта, кстати, Священная Римская империя, германская нация, она просуществовала совсем недавно. В 1806 году она была Наполеоном прекращена, расформирована, как бы, да? Вот. И вот теперь у нас Европейский Союз, кстати, да? Посмотреть на Европейский Союз, на самом деле, это вот есть это сильнейшее желание восстановить Римскую империю. 50 лет назад, даже в начале 90-х годах, я слушал некоторых проповедников, они говорили, не-не, это никогда, не, они, не, Европа не объединится. Но вот она объединилась, да? Очень похоже, кстати, на железо, смешанное с глиной. Они сами по себе, да? Свои, то есть они не слились, да, Европа, она не слилась и не собирается, и это невозможно, чтобы Европа слилась, да. Она сильная, да, будет, сейчас еще только начало, но она будет сильная, но в то же время местами слабая. И мы знаем, что в Европейском Союзе есть сильные страны, и будут слабые, которые всегда они слабым останутся, а будут сильные, как Германия, там, Франция и так далее. То есть мы живем в такое время, когда эта восстановленная Римская империя, она восстанавливается на наших глазах. Конечно, Рим не является столицей сейчас Римской империи. Что там? Брюссель, да. Брюссель, да. Но подождите. Эти старые чаяния, это старые вот эти люди, которые не вписаны имена в книгу жизни, вот эти старые чаяния, что Рим, там, вечный город, это вернется. Вы увидите. Это вернется. Рим станет, я почти уверен, он во главе, в конце концов, станет в этой объединенной Европе. Да? И именно вот этот вот Европейский Союз, он и есть, он и станет вот этим зверем. Потому что вот этот зверь – это Римская империя. И Европа хочет восстановить эту Римскую империю. Вот эта Европа, она все сейчас делает для того, чтобы восстановить вот эту Римскую империю, которая пала. Вот ее цель, да. Сейчас есть силы на востоке, силы там за океаном, и Европа, она не может как бы там лидирующую позицию занять. Но все может быть. Через океан там могут быть проблемы, у нас могут быть проблемы, баланс пошатнется, и Европа обязательно, она обязательно заявит о своих правах, да. Она чуть ли не колыбель западного, и она знает, как там счастье людям принести, и она усилится в конце концов. И у них сейчас нету как бы одного правителя, там все так сделано, чтобы не было одного правителя. Но антихрист все сделает, всех обманет, у них будет там один лидер, и они проголосуют, будет у них там один президент, который возвысится над там местными президентами, премьер-министрами. Я почти уверен. То есть я что хочу сказать по поводу Европейского Союза. Если мы сейчас посмотрим, то мы увидим формирование вот этого зверя, восстановленной Римской империи. Братья и сестры, мы живем в такое время, то, чего 50-100 лет назад еще не видно было. Но мы живем, когда и Иерусалим отстроен, да, и храм скоро построен, да, и Римская империя восстанавливается. Мы живем в последние времена, братья и сестры. Книга Откровения, книга Даниила разворачивается перед нами, перед нашими глазами. Знание умножилось в последнее время. Мы живем в последнее время. Знание, то, как мы сейчас, богословы, понимают читают Библию, Откровение Даниила, раньше, 100 лет назад, это было очень трудно понимать, потому что Иерусалима не было, там вообще арабы одни жили, все такое, было очень трудно. Но сейчас, когда вот-вот, да, Китай, да, эти восточные цари и все такое, мы живем в последнее время. Те, кто живет в последнее время, у них должно хватить масла. У вас есть масло. Жених замедлил. Пришествие Христа как будто медлит, да. Но очень важно, чтобы мы бодрствовали. Очень важно, чтобы у нас хватило вот этого масла, да, духовной посвященности, духовной преданности, чтобы мы духовно не заснули. Что, есть у нас это масло? Хватит ли его нам? Или мы там поглотимся всякой суетой? И вот как те девы, которые крикнули, что жених идет, они были не готовы. И поздно уже было им это масло, да. Мы живем в такое время, когда нужно бодрствовать. Когда люди, если мы считаем себя записанными в книге жизни, мы должны иметь мудрость. Мы должны увидеть эти вещи. Это должно нам помочь жить более святой жизнью. Бодрствовать. Библия исполняется вот перед нашими глазами.